Россия. История в лицах.
Дедушка, мне недавно в школе фокус показали. Никак его разгадать не могу. Может, ты объяснишь, в чем секрет?
Что ж, давай попробую. Только ты мне сначала его покажи.
Ну, вот, смотри. У меня в руках листочек. На нем кое-что написано, а что именно, я тебе пока не скажу. Ты скоро это узнаешь. А пока быстро ответь на три моих вопроса. Готов?
Готов.
Назови любой фрукт.
Яблоко.
Назови любую часть лица.
Нос.
Назови великого русского поэта.
Пушкин.
Ну вот, что я и говорил. На всех срабатывает. Погляди, что у меня на бумажке было написано.
Ну-ка, яблоко, нос, Пушкин. Ну а в чем же сам фокус?
Как это в чем? Я эти три слова заранее написал, а ты именно их и произнес. И в классе у нас все до одного то же самое сказали. Яблоко, нос и Пушкин. Только один мальчик сказал апельсин, одна девочка сказала рот. А Пушкин вообще у всех совпал. В чем же секрет, дедушка?
Секрет прост. Яблоко говорят потому, что у нас в России это самый распространенный фрукт. Нос, потому что он находится посередине лица. А Пушкин... Пушкин потому, что это и впрямь величайший русский поэт.
А как же Лермонтов, Тютчев, Есенин? Почему их никто не назвал? Разве не прекрасные поэты?
Прекрасные, конечно. Но и они преклонялись перед Пушкиным, признавая его солнцем русской поэзии. Первые лучи этого солнца зажглись на заре 19 века. Пушкин тогда учился в лицее. Назвать его прилежным и послушным учеником было трудно. Слишком часто поэтический дар отвлекал его от сухих, точных наук.
Тихо, тихо, господа. Господа лицеисты, тихо. Итак, господа лицеисты, прошу тишины. Перед нами уравнение с двумя переменными. Упростив данные уравнения, мы должны. Пушкин, позвольте вас спросить, что это вы скрываете под письменным столом? Уж не листок ли с очередной стихотворением?
Да, именно так.
О, ваша откровенность похвальна. Но не извольте ли вы на минуту сойти с поэтических высот на грешную землю и выйти к доске?
Давай, давай.
Итак, дорогой поэт, чему же будет равен x?
И x? X будет равен... равен... нулю!
У вас, Пушкин, что не уравнение, то нуль. Нет, нуль – это скорее оценка ваших математических познаний. Ну да бог с вами. Садитесь на место и пишите стихи. В занятии сем вы, к счастью, не нуль.
В Царско-сельском лицее Пушкин и его товарищи не просто учились. Они здесь жили, и несколько лет, прожитых бок о бок, сделали их друзьями на всю жизнь. Многие из лицейских друзей Пушкина в будущем вошли в историю как декабристы. Ты знаешь, Алеша, кто такие были декабристы?
Знаю. Это люди, которые вышли на площадь в Петербурге, чтобы поднять восстание. Многие из них даже хотели свергнуть царя.
Верно. Но еще задолго до того, как выйти на Сенатскую площадь, они основали тайные общества. Тайные, потому что открыто выступать против царя было очень и очень опасно. Пушкин не входил ни в одно из этих обществ, и все же в его стихах звучали вольные мысли, близкие будущим декабристам.
Друзья мои! Эту чашу поднимем за вольность. Ура!
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 Ура! Ура!
Ура!
Ура!
Кстати, сим великим словом я нарек недавнее свое сочинение.
Прочти, Пушкин,
прочти, Пушкин, Александр,
читай.
Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон.
Известно ли тебе, мой друг, что эти строки давно обошли Петербург, а об их содержании уже донесли самому императору Александру?
Пустое. А за эти стишки я уже приглашен на свидание к графу Милорадовичу.
Его высокопревосходительство граф Милорадович.
Я велел устроить в вашей квартире обыск, господин поэт. Надеюсь обнаружить там рукописи ваших вольнодумных стихов.
Не стоит утруждать себя, граф. Вы там ничего не отыщете. Велите лучше принести перо и бумагу. Я здесь же все вам напишу.
Это по-рыцарски. Позвольте, сударь, пожать вам руку.
Рукопожатие это не отменило воли императора. Пушкин был отправлен в ссылку на юг страны. Ссылка длилась 4 года. Это было время разлуки с любимыми друзьями, но вместе с тем и время глубоких раздумий, любви и, конечно же, новых стихов.
О чем жалеть, когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов? Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей.
Так что же получается, дедушка? Пушкин радовался ссылке?
И да, и нет. Пушкин ценил уединение, любил и понимал природу, но в больших городах жили его друзья, единомышленники, читатели. Он рад был вернуться из южной ссылки, но вместо этого отправился в новую, в свое родовое поместье, село Михайловское. Государь все еще не желал видеть поэта ни в одной из столиц, но друзья-лицеисты не забывали Пушкина. И вот однажды зимой...
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломы зашумит, то, как путник запоздалый к нам в окошко постучит.
Пушкин! Пушкин! Открывай! Пушкин!
Пушкин? Ваня, ты ли это? Милый мой! Верить ли мне глазам своим?
Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!
Увы, встреча друзей-лицеистов была мимолетной и последней.
Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней.
Но почему встреча была последней? И почему Пушкин пишет о каком-то заточении?
Дело в том, что он написал эти стихи, когда его друг Иван Пущин уже отбывал наказание на каторге за участие в восстании декабристов. Наш поэт вскоре прибыл в Москву, где имел весьма серьезный разговор с императором Николаем I.
Пушкин, вы можете ответить на один мой вопрос со всей искренностью?
Да, Ваше Величество.
Если бы вы в день сего позорного восстания находились бы в Петербурге, вы тоже вышли бы на площадь вместе с изменниками трона?
Несомненно, Ваше Величество.
Это от того, что вы слишком ненавидите меня?
Нет. От того, что я слишком люблю своих друзей.
В возрасте 30 лет Пушкин женился на первой красавице Москвы и Санкт-Петербурга Наталье Гончаровой. Быть может, великий поэт почувствовал усталость от тревог и волнений, которыми была так богата его прежняя жизнь. Захотелось домашнего очага, семейного тепла и постоянства.
Это что же, он расхотел быть поэтом? Захотел простым человеком стать?
Разумеется, нет. Он и в роли семьянина оставался великим. Кстати, именно после женитьбы написал он большинство своих чудесных сказок, без которых сегодня трудно представить себе детство русского человека. Эти сказки стали народными, потому что в них живое народное слово, народная мудрость. Самыми простыми словами поэт умел сказать о самых сложных вещах, о самых глубоких истинах. В этом ценность всех его произведений.
И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца.
Увы, глупцов и клеветников нашлось немало. Великий талант вызывает не только восхищение и любовь, но и зависть.
Господа, слышали последнюю новость? Молодой красавец Дантес увивается за его женой и
кажется, не безуспешно.
Да.
По Петербургу ходит преостроумнейший письмецос, в котором господина поэта извещают о неверности супруги.
И приглашают в клуб обманутых мужей.
Чтобы спасти честь семьи, Пушкин бросил вызов поручику барону Дантесу. Рана, полученная на дуэли, оказалась смертельной. Десятки и сотни людей стеклись к дому умирающего поэта. Это доказывало, что никакая клевета, никакие сплетни не способны заглушить всенародную любовь к великому литератору. Пушкин погиб, но погиб победителем. Перед смертью, как подобает христианину, он исповедался и причастился. Душа его покинула тело и отлетела в жизнь вечную, а его творения обрели бессмертие на земле. Алеша, ты прочтешь еще много произведений Пушкина, и тогда хорошенько поймешь, почему на вопрос о великом поэте русские люди, ни секунды не сомневаясь, отвечают «Пушкин».
Россия. История в лицах.